Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Исполнилось 125 лет со дня рождения Владислава Ходосевича. К юбилею вышла первая в России биография поэта. Книгу «Владислав Ходосевич. Чающий и говорящий» выпустило петербургское издательство «Вита Нова», специализирующееся на иллюстрированных подарочных изданиях. Эта книга не исключение, она превосходно оформлена. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – биограф Владислава Ходосевича Валерий Шубинский. Валерий, здравствуйте. 26 мая, в день рождения поэта, была презентация вашей книги в Доме печати на Мойке. Расскажите, как вы отметили юбилей?
Ну, это не совсем день рождения поэта. День рождения Ходосевича 28 мая по новому стилю, а по старому стилю 16 мая. И получается, что по старому стилю Ходосевич родился в один день с Петербургом, будучи москвичом по рождению. И в этом есть нечто символическое, да, потому что в этом факте рождения поэта в Москве, но в день рождения Петербурга, соединились две столицы, и они соединились в его судьбе. Ходосевич – поэт, про которого мы не можем сказать, что он поэт чисто петербургский, как, скажем, Ахматова, да, или Блок, и в то же время мы не можем назвать его чисто московским поэтом, как Пастернак или Цветаеву. В Петербурге он жил недолго, но именно эти два года его жизни оказались решающими для его творчества, для его судьбы. И вот это, наверное, главное. А что касается презентации, то, ну, прошла, как обычно проходит презентация, без каких-то особенных происшествий.
Я помню, как мы отмечали столетие Ходосевича 25 лет назад. Отмечали очень скромно, в полуподполье, но именно тогда началась волна интереса к поэту, и появились первые публикации Ходосевича в Советском Союзе. Ходосевича ведь не издавали, имя его невозможно было упоминать в печати. И я очень горжусь тем, что был одним из первых публикаторов Ходосевича в годы перестройки и участвовал в составлении, кстати, первой его книги, вышедшей в 89 году, тома библиотеки поэта, на который вы, Валерий, ссылаетесь в своей биографии. Но это было уже чуть позже, а в 86 году, когда было столетие Ходосевича, решение о снятии запрета на его имя было еще не окончательным, и мы готовили первые публикации несколько месяцев. Я помню, как редактор консультировался с обкомом КПСС, КГБ, это был тихий ужас, и в конце концов очень сильно в самую последнюю минуту сократили текст, выбросили мое предисловие и, главное, выбросили неопубликованные стихи, которые я нашел тогда в архиве, и тогда я напечатал их в Париже в газете «Русская мысль» и отправил в Америку Джону Мальмстеду, который в издательстве «Ардис» готовил тогда собрание сочинений Ходосевича, и вот все они были тогда напечатаны. Это очень сложная, запутанная, смешная история, но вот самое главное, мне тогда дали допуск в архив Ходосевича в ЦГАЛИ, до этого он был закрыт для исследователей. Я помню, как я пришел в этот архив, показал начальнице отдела бумажку, и она так на меня посмотрела специальным взглядом, знаете, как будто мы агенты, много лет назад заброшенные в тыл врага, и шепотом спросила: «Ну что, началось?» И я тоже шепотом не ответил: «Вроде началось». И был, конечно, фантастический момент, когда я стал разбирать эти рукописи, которые 60 лет никто не читал. Ну, вы работали в том же архиве, Валерий, знаете это ощущение?
Да, я знаю, архив огромный, и помимо рукописей, стихотворений, которые уже напечатаны, там находится множество писем, которые в значительной своей части до сих пор не опубликованы. Писем, житейских документов, и просто представляешь себе, насколько интересен был бы этот корпус, если бы кто-то взялся за подготовкой его к печати. Вот. А что касается запретности Ходосевича, то она была не стопроцентной, потому что в 67-м году все-таки была подборка в журнале «Москва». Правда, у людей, которые напечатали Ходосевича, были потом неприятности, но она была. И была одна-две антологии, в которые удавалось протащить по нескольку стихотворений. Была книга Владимира Орлова, советского литературоведа, книга о Серебряном веке, где была глава Ходосевича, написанная в таком нейтральном тоне. Так что все-таки это был скорее полузапрет, но проблема ведь не в том, что Ходосевич был запрещен. Проблема в том, что и у широкой интеллигентской аудитории шестидесятнической не было к нему страстного интереса. Ну, вот, скажем, Гумилев был запрещен, но его зачитывали до дыр, тем не менее. А в случае Ходосевича этого не было. Он не был канонизирован, как были канонизированы в интеллигентской среде Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам. Вот о том, почему так произошло, почему канонизация Ходосевича произошла так поздно, 80-е, 90-е годы, об этом стоит поговорить, это интересная тема.
Да, но было все-таки очень много энтузиастов и страстных поклонников Ходосевича, которые им занимались и в 70-е годы. Ну вот есть известная в профессиональных кругах монография Дэвида Бетея, вышедшая в самом начале 80-х. Джон Мальмстад им занимался много лет. Роберт Хьюз, но это американцы, а в России, конечно, Юрий Колкер, ну и, конечно, Николай Алексеевич Богомолов, выдающийся исследователь Серебряного века. Так что много было всего, а сейчас-то просто огромный массив написанного о Ходосевиче. И, Валерий, интересно, когда вы писали биографию, когда работали над книгой, сделали ли вы уже после всех этих исследователей какие-то открытия, которыми гордитесь?
Ну, что называть открытиями? Разумеется, я работал с большим массивом неопубликованных материалов, но все-таки за редчайшими исключениями эти материалы до меня кто-то читал. Да? Например, автограф Богомолова я видел практически на всех материалах архивных, которые мне попадались. Но впервые опубликовано довольно многое. Впервые предногласности, скажем так. Не могу сказать, что это что-то сверхсенсационное, но в опубликованных материалах, в опубликованных статьях, работах я этого не видел. Вот, например, в моей книге подробно разбираются денежные дела Ходосевича накануне Первой мировой войны. Да, существует его очень подробный счет приходов и расходов, который находится в РГАЛИ, который не я один видел, но вот как-то он не привлек внимания предшествующих исследователей. Между тем, это дает возможность очень многое понять о его жизни, о его быте в этот период. Есть, например, его переписка с издателем Константином Некрасовым, племянником поэта, о переводах польских. Половина этой переписки, а именно письма Ходосевича, она была напечатана. Вторая половина, письма Некрасова, нет. А на самом деле пазл собирается.
Их отношения закончились скандалом.
Да, закончились скандалом, да. Значит, сначала это такая очень трогательная переписка двух интеллигентных людей, которые делают общее дело, хотят издать в России польского классика Красинского, перевести его романы, и затем как-то все это нечувствительно принимает совершенно иной тон и заканчивается судебным процессом из-за гонораров. Издание так и не состоялось, Ходосевич требовал полностью выплатить ему предусмотренные договором гонорары. Но это, конечно, внешняя сторона жизни поэта, но она тоже важна.
Он ведь оставил еще камерфурьерский журнал, который наверняка помогает любому биографу. Ну, с чем это можно сравнить? Ну, может быть, с Твиттером, да, сегодняшним, такая лаконичная хроника жизни, такие записки. Не знаю, может быть, в последние годы жизни он писал это в расчете на будущего биографа.
Ну, он вообще был человек в каком-то смысле очень пунктуальный, да, ведь там помимо камерфурьерский журнал, это помимо фиксации встреч с людьми на протяжении последних 17 лет жизни, там еще и очень четкая фиксация того, чем он в этот день занимался за письменным столом. Писал Державина, биографию Державина, писал статью такую-то, ничего не писал. И это позволяет, конечно, очень точно восстановить хронику его жизни в течение этого времени. В этом смысле, конечно, работа над его биографией иногда проще, чем над биографиями каких-то других людей, потому что, ну вот я работал над биографией Хармса до этого, хотя Хармс тоже вел дневники, но это дневники другие совершенно. Они не сплошные. И в итоге там целые годы выпадают, да, и о том, что происходило в эти годы, приходится догадываться по косвенным источникам. У Ходосевича такого нет, он проявлял какую пунктуальность историка литературы и по отношению к своей жизни. Несомненно, он предполагал, что кто-то когда-нибудь будет писать его биографию, поскольку он и сам был не чужд этому ремеслу.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость Валерий Шубинский, автор только что вышедшей книги, Владислав Ходосевич «Чающий и говорящий». Валерий, почему вы именно так назвали свою книгу? Ну, понятно, что это строчка из стихотворения Ходосевича, но почему именно она?
Потому что это самоопределение Ходосевича, оно мне кажется очень важным. Ходосевич, с одной стороны, явлен нам в том, что он сам говорит, в том, что он сам пишет. Он был не просто великим поэтом, а он был такой литератор par excellence, да, он купался в литературной жизни, он жил этим на протяжении десятилетий, но в то же время Ходосевич непонятен нам, если мы не поймем, что он хочет услышать от нас, что он ищет в окружающем мире. Что он ищет в поэзии, что он хочет выслушать. Поэтому вот эти две стороны поэта, они для нас чрезвычайно важны. Две стороны личности.
Ходосевич ведь достаточно поздно состоялся как поэт. Первые его юношеские стихотворения совершенно не предвещали, что их автор станет большим русским поэтом. Лучшие свои вещи он написал, когда ему было за 30. Необычное развитие таланта, который потом угас, ведь в последние годы жизни Ходосевич почти не писал стихов. Вы задумывались, отчего такая странная траектория поэтического дара?
Да, она очень странная, потому что у Ходосевича высший расцвет дара приходится на период между 35 и 40 годами. Это период, когда у большинства поэтов наступает кризис, да? Ну вот знаменитый кризис 40 лет у поэтов, это было и у Мандельштама, который между 34 и 39 годами не написал ни строчки. Это было у очень многих поэтов. А Ходосевич как раз к этому возрасту расписался и где-то лет 45 перестал писать стихи вообще. Я думаю, что это, ну, это, конечно, индивидуальные биоритмы какие-то, об этом очень трудно говорить, но это связано с такой чертой Ходосевича, как высокое солерианство. Он шел к своему акме, к своей вершине через понимание, через знание, через точное проникновение в механику стиха, через мысль, а не через спонтанное вдохновение. И в этом смысле его судьба, интересно, пересекается с судьбою Николая Гумилёва, чью биографию мне тоже пришлось писать в свое время. При том, что Ходосевич относился к Гумилёву свысока, недооценивал его как человека и как поэта, и действительно они люди очень во многом полярные и в отношении к жизни, и в отношениях с другими людьми, я пишу об этом в книге, но их объединяет вот это высокое солерианство. Они оба пришли к своему расцвету где-то к 35 годам, только Гумилёв на пороге этого расцвета погиб. А Ходосевич этот расцвет пережил в полной мере. И в тот момент, когда он почувствовал, что пути в гору больше нету, он замолчал. Я допускаю, что это было сознательное решение, что это была такая высокая гордость поэта. Потому что, начиная со своих первых стихов, совершенно чудовищных стихов, которые он писал в 18-летнем возрасте, еще до первой книги, до «Молодости», и кончая стихами «Европейской ночи» и теми немногими стихотворениями, которые он написал после «Европейской ночи», это был путь вверх, путь к вершине. И на этой вершине он предпочел замолчать. Трудный и сладкий удел, вот что можно сказать словами самого Ходосевича.
Валерий, вы несколько раз в своей книге говорите о параллелях в жизни Пушкина и Ходосевича. То есть Державиным для него был Аполлон Майков, его кормилица Елена Кузина стала Ариной Родионовной и так далее. Для вас Ходосевич – это наследник или даже реинкарнация в каком-то смысле Пушкина в 20 веке?
Нет, Ходосевич хотел быть похожим на Пушкина, но, конечно, он не был на него похож. По человеческой органике он был скорее похож на Баратынского. поэта, который тоже для него очень важен. Вообще, если говорить о человеческих типажах, то о творческих типажах, то я бы сказал, что Пушкин XX века – это Мандельштам, а Ходосевич – это Баратынский. И в каком-то высоком смысле это Моцарт и Сальери, да? Но в самом высоком смысле это Сальери, который не убивает Моцарта, это Сальери, который в каком-то смысле равноценен Моцарту. Такая пушкинская легкость, трагическая капризность у Мандельштама и ум, напряженная работа, жесткое понимание мира, жесткое отношение к миру, свойственное Баратынскому у Ходосевича.
Вот он читателям сообщил на первой же странице своего первого юношеского сборника «Я к вам пришел из мертвенной страны». Он был человеком язвительным, мрачным, ипохондриком. Ну, а с другой стороны, не создается ведь впечатление, что он страдал долгими депрессиями. Он был деятельным и вспыльчивым. Как бы вы описали его характер, темперамент?
Он страдал депрессиями, и для окружающих это было иногда мучительно. Вспомните, что описывает Берберова в своих мемуарах, когда он в Париже, ощущая разочарование в эмиграции, ложился на кровать лицом к стене и часами повторял: «Здесь не могу жить и писать, там не могу жить и писать». Здесь это в эмиграции, там это в Советской России. Вот этот ужас, когда нигде нет пути, все отвратительно.
Но это были скорее просто вспышки отчаяния, это нельзя назвать вот такой клинической картиной депрессии.
Но он был человек, конечно, трудным и неуравновешенным, как, собственно, как кто из поэтов, человек легкий и уравновешенный. Другое дело, что даже в моменты каких-то депрессивных состояний он все равно садился за стол и работал. У него не было периода в жизни, когда он отказывался бы от литературного труда. Хотя были периоды, когда он практически отказывался от собственного творчества, особенно в последние годы жизни. Ведь после 1933 года, когда он бросил, не дописав свои замечательные мемуары, «Младенчество», в общем, в течение 6 лет он создал очень мало. За исключением газетных статей, критики, полемики литературной, это все продолжалось. Но только это. Это было признание какого-то трагического экзистенциального поражения.
Вы цитируете Виктора Гофмана, который в рецензии на его первую еще книгу отмечал старческую слезливость. Несправедливо?
Да, это, конечно, несправедливо, потому что старческий голос в поэзии Ходосевич, он, конечно, присутствует, жесткий старческий голос, но это ни в коем случае не слезливость. Ходосевич поэт очень мужественный, если сравнивать его с его врагом при жизни и соперником в веках, тоже замечательным поэтом Георгием Ивановым, то мы видим, насколько более жесткая, мужественная поэзия Ходосевича в сравнении с поэзией Иванова. Гораздо более эмоционально раскованный и гораздо более женственный.
Вот интересно, как сам Ходосевич читал свои стихи? Я никогда не слышал ни одной записи, не знаю, существуют ли они. Вы слышали?
Я тоже не слышал. Это интересная вещь. Я думаю, что он в большей степени скандировал их, в отличие от акмеистов, да, общегумилевское вытье. То, что писал Блок о чтении акмеистов, знаменитая запись о чтении Мандельштамом Тристия, а Блоку в целом там стихи-то очень понравились, но сначала раздражает общегумилевское вытье, потом привыкаешь. Думаю, что у Ходосевича этого не было, думаю, что это была более скандирующая манера чтения.
Когда мы записали этот разговор с Валерием Шубинским, я решил проверить, не осталось ли в архивах записи голоса Владислава Ходосевича. И тут же нашел в интернете упоминание о том, что в 22-м году основатель Института живого слова профессор Сергей Игнатьевич Бернштейн записал несколько стихотворений Ходосевича в авторском чтении. Записи Сергея Бернштейна хорошо известны, некоторые были изданы. Голос Ходосевича был снят Львом Шиловым с восковых валиков, но пока эти записи не обнародованы. Их премьера запланирована на сентябрь. Они прозвучат на вечере памяти Владислава Ходосевича. Об этом рассказал мне Павел Крючков, литературный критик, журналист, сотрудник Государственного литературного музея, где хранится коллекция Сергея Бернштейна. Хочу поблагодарить Павла Михайловича за консультацию, а отдел звукозаписи литературного музея за разрешение использовать в этой передаче запись первых четырех строф стихотворения «Автомобиль». Читает Владислав Ходосевич.
Автомобиль, придем в молчании суровом, серая ночь, пустая мгла, вдруг с таким певучим зовом автомобиль из-за угла. Он черным лаком отливает, сияя край стекла. Он в сумрак ночи простирает два белых ангельских крыла. И стали здания похожи на праздничный стены зал. И близко возле нас прохожий вот эти крылья пробежал. А свет мелькнул и замаячил, колеблясь живую путь. Но слушай, мне являться начал другой автомобиль.
Бредем в молчании суровом, сырая ночь, пустая мгла, и вдруг с каким певучим зовом автомобиль из-за угла. Он черным лаком отливает, сияя гранями стекла, он в сумрак ночи простирает два белых ангельских крыла. И стали здания похожи на праздничные стены зал, и близко возле нас прохожий сквозь эти крылья пробежал, а свет мелькнул и замаячил, колебля дождевую пыль. Но слушай, мне являться начал другой автомобиль. Он пробегает в ясном свете, он пробегает белым днем, и два крыла на нем, как эти, но крылья черные на нем, и все, что только попадает под черный сноп его лучей, невозвратимо исчезает из утлой памяти моей. Я забываю, я теряю психею светлую мою, слепые руки простираю и ничего не узнаю. Здесь мир стоял простой и целый, но с той поры, как ездит тот, в душе и в мире есть пробелы, как бы от пролитых кислот. Валерий Шубинский в книге «Владислав Ходосевич. Чающий и говорящий» рассказывает о том, как истолковал это стихотворение пролетарский критик Семен Родов. В опубликованной в 23-м году в журнале «На посту» разгромной рецензии на книгу Ходосевича «Тяжелая лира» Родов писал, что автомобиль с черными крыльями — это революция, которая разрушила простой и целый мир буржуа. О политических взглядах Владислава Ходосевича поговорим с Валерием Шубинским в радиожурнале «Поверх барьеров» через 2 минуты после сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Австрии вынесен вердикт по делу об убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя главы Чечни Рамзана Кадырова, обвинявшего его в нарушении прав человека. Один из трех обвиняемых приговорен к пожизненному заключению, двое других – к лишению свободы на сроки 16 и 19 лет. В ливийском городе Бенгази о плоти повстанцев произошел взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал. Повстанцы считают, что взрыв совершили сторонники Муаммара Каддафи. В Цюрихе на Конгрессе Международной футбольной федерации Зепп Блаттер вновь избран ее президентом, несмотря на призывы отложить выборы в связи с обвинениями в коррупции. В работе, проходящего в Лондоне форума по инвестиционному климату в России, решил принять участие бывший владелец Евросети Евгений Чичваркин. Миссия Международного валютного фонда намерена обсудить с властями Беларуси их просьбу о выделении кредита. Европейская комиссия отозвала свое предупреждение относительно возможной опасности употребления в пищу испанских огурцов. Об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения Испании. Сирийские правозащитники сообщили, что в среду на свободу были отпущены более 500 политических заключенных. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей предстанут перед судом 3 августа. Мубарак обвиняют в коррупции, соучастии в преднамеренном убийстве манифестантов во время антиправительственных акций. Власти США, возможно, в ближайшее время приравняют кибератаки к военному нападению.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы говорим с Валерием Шубинским, автором только что вышедшей в Петербурге книги «Владислав Ходосевич. Чающий и говорящий». Биография поэта вышла к 125-летию со дня его рождения. Валерий Ходосевич был по тогдашним представлениям инородцем из польско-литовско-еврейской семьи, католик. Он сам себя называл «России пасынком». Вот это очень интересная тема. Ходосевич и Россия, Ходосевич и русская.
Да, тема очень интересная. Я могу для начала привести его цитату из письма его другу Муни, Самуилу Викторовичу Кисину, ближайшему другу Ходосевича, одному из ближайших вообще людей в его жизни. Письмо, написанное в 15 году, где он негодует на недостаточно патриотическое настроение московского общества. И там есть фраза: «Боже мой, я поляк, я жид, у меня ни рода, ни племени, но я знаю хотя бы одно. Эта самая Россия меня поит и кормит впроголодь. Ах, какая здесь духота! Ах, как тошнит от правых и левых! Ах, Мунечка, кажется, одним мы с тобой любим мать Россию». Вот такая формулировка. Очень люблю эту фразу. На самом деле Ходосевич свое отношение к России выразил вот в одном из программных стихотворений, стихотворении Елена Кузина. И вот: «Россия, громкая держава, ее сосок корявый теребя, я высосал мучительное право тебя любить и проклинать тебя». То есть вот ощущение, что он, с одной стороны, не русский человек, инородец. Причем для него еще очень важно было то, что он ни к какому народу не принадлежит полностью. С одной стороны, он по культуре, по происхождению поляк, по культурному воспитанию поляк. С другой стороны, он как бы не совсем поляк. Поэтому он всячески подчеркивал свое еврейское происхождение по матери. Причем подчеркивал в ситуации, когда никто у него об этом не спрашивал. Очень интересный вот контраст между отношением Ходосевича к своим еврейским корням и отношением Пастернака, который всячески от своего еврейства пытался убежать. Ходосевич, наоборот, всячески его подчеркивал, хотя он был сыном крещенной в младенчестве еврейки.
Здесь надо рассказать, почему она была крещена. Вы уделяете немало места Якову Брафману, деду с материнской стороны, еврею, выступавшему против иудаизма, известному публицисту, и даже прочитали его труды, книгу Кагала в свое время знаменитую.
Да, это очень интересный в своем роде человек, который крестился и стал обличителем еврейства, обличителем иудаизма, причем, судя по всему, он был не заурядным карьеристом, а за всем этим стояла некая идейная база. Но интересен поворот биографии Ходосевича. Внук Якова Брафмана стал в послереволюционные годы, вот, как раз вот в первые годы перед революцией, после революции, переводчиком еврейской поэзии. Он редактировал антологию, еврейскую антологию, которая готовилась и вышла в 18 году. Он сам очень много переводил еврейскую поэзию и впоследствии выпустил эти переводы отдельным изданием. Придавал этому очень важное значение. Вот так, такой замкнутый круг.
Когда я готовил раздел переводов Ходосевича для вот этого уже упоминавшегося издания библиотеки поэта 89-го года, мне редактор сказал: «Евреев убрать».
Да, там в итоге еврейские переводы представлены очень дозированно. Видны еще цензурные условия того времени. Вот. Но, разумеется, Ходосевич считал себя прежде всего русским поэтом. И прежде всего человеком, кровно связанным с Россией, но связанным через русскую культуру, через Пушкина. Ну, знаменитое стихотворение «Вам под ярмо подставить вы или жить в изгнании, в тоске, а я с собой, мою Россию, в дорожном уношу мешке. Вам нужен хлеб, отчизны грубый, а я, где б ни был, шепчут мне арабские святые губы о небывалой стороне». И вот интересно, что для Ходосевича звеном, связующим его с Россией, вот этим соском, который пришел на смену соску Елены Кузиной, да, был Пушкин. Была русская поэзия. А для его матери, которая, конечно, ощущала себя скорее полькой, не еврейкой, для нее вот таким звеном, связывающим ее с Польшей, был Мицкевич. И у него есть, у Ходосевича есть очень трогательные воспоминания о том, как мать в детстве читала ему Мицкевича. Тут ведь тоже еще одна любопытная вещь. Ведь родители Ходосевича, они никогда не жили в Польше. Они жили в Литве. Так же, как сам Мицкевич, который был уроженцем Литвы, а не Польши, и в Польше жил очень недолго. И с национальностью отца тоже все непросто, потому что в одной из анкет Ходосевич пишет о нем не поляк, а литовец. И сам род Ходосевичей, масла Ходосевичи, это скорее западнорусский литовский род, который в какой-то момент был ополячен. И вот еще один круг представителей этого рода в итоге обрусел и стал великим русским поэтом. Вот такие парадоксы этнокультурные.
Это у нас была тема Ходосевича русская, сейчас тема Ходосевича политика. Он ведь не принадлежал к числу революционеров, но и не был равнодушен к социальным вопросам. Ну, заинтересовался, но заинтересовался ими позднее, чем сверстники. Революцию 905 года Ходосевич, в общем-то, проигнорировал, несмотря на то, что учился в университете, революционном центре, который был закрыт по большей части в то время. Когда у него возник интерес к политике, к общественным вопросам?
В письмах его 10-х годов такой интерес отчасти просматривается, но это скорее интерес внутренне анархистски настроенного художника. Ходосевичу приходилось сотрудничать в изданиях разной направленности. Профессиональный литератор, он этим жил. Среди его друзей были люди очень разных взглядов и очень левых, как, например, Георгий Чулков, брат его жены, и очень правых, как, например, Борис Садовской, один из ближайших друзей Ходосевича. Вот. И его переписка с Садовским, например, она касается того, а вот я пишу в таком-то, в такой-то газете, она кадетская, а вот если я буду одновременно писать в такой-то газете, она октябристская, вот меня из такой-то газеты не выгонят. И видно, насколько для него самого лично нет никакой разницы между кадетами, октябристами и так далее. Вот. А уже ближе к революции Ходосевич стал человеком, я бы сказал, очень левым. И его отношение к событиям 17-го года и позднейшим, оно было, в общем, недвусмысленным. Как писали бы в советских источниках, он приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию. В общем, да, в общем, приветствовал. И февральскую, и октябрьскую. Хотя впоследствии он пытался каким-то образом в своих эмигрантских воспоминаниях это заретушировать, каким-то образом переосмыслить свое сотрудничество с большевиками, представить его случайным, вынужденным, но, в общем, очевидно, что это было не совсем так. Он со своей, как бы очень своеобразной точки зрения был, ну, как он написал в письме Садовскому в 19-м году, в конечном счете за совдеп. А поворот произошел году в 21-м. С одной стороны, причиной поворота были события того времени, Тагантовское дело, расстрел Гумилева, а с другой стороны, Ходосевич очень нервно и болезненно воспринял НЭП, потому что для него это было... Было отказом революции от своих целей. Но если так, то для чего мы терпели все это? Терпели голод, терпели террор, терпели несвободу, если в итоге и рай никакой не обещан. Ну, есть его стихотворение, оставшееся в рукописи, но достаточно характерное, вы его, конечно, помните. Помню куртки из пахучей кожи, где он сравнивает себя и других людей, переживавших эпоху военного коммунизма, с моряками, идущими к полюсу.
Тут очень интересный сюжет. Это Ходосевич на советской службе и автор замечательных воспоминаний об обитателях Кремля.
Да, причем эти воспоминания, хотя они написаны уже в годы, когда Ходосевич был совершенно в другом лагере, и хотя он пытается максимально от этих людей дистанцироваться, тем не менее все равно видно, что он видит в них людей, да, он не видит в них марсиан, как называл их Бережковский. Он видит в них людей, с которыми возможен какой-то диалог. И интересно очень его письмо, написанное в 19-м году, письмо к Каменеву, где он просит защитить его от уплотнения. Он пишет ему: вы сами на своем опыте знаете, что такое писательский труд. То есть он обращается к коллеге, к бывшему коллеге, который вот находится у власти, и просит дать ему, писателю, возможность работать, ну, по крайней мере, в относительной тишине и изоляции. Вот. А потом сотрудничество с Горьким, несколько лет полуэмиграции, а потом резкий поворот, приход в резко антисоветский лагерь, приход в эмиграцию, причем начиная с 1927 года, это правый фланг эмиграции, это газета «Возрождение». Вот. И каким образом происходит эта эволюция, и как она продолжается в 30-е годы, это отдельная тема, очень сложная. Мне кажется, что мне удалось как-то для себя понять, как, почему, каким образом Ходосевич шел этим путем, почему путь был именно таким, а не иным. Хотя, конечно, были и чисто внешние причины. Понятно, что в «Возрождении» ему дали возможность писать то, что он хочет, писать каждую неделю, платили деньги. В других изданиях такой возможности не предоставлялось, но понятно, что это были не только какие-то внешние, конъюнктурные, шкурные соображения. Конечно, у Ходосевича были точки соприкосновения и с левыми, и с правыми, если говорить о политике.
Валерий, давайте послушаем фрагмент из вашей книги о письме Ходосевича Каменеву и его опубликованных в 1937 году «Воспоминаниях о Кремле».
Зимой 1920 года Ходосевичу пришла в голову мысль добыть у властей помещение, в котором можно было бы разместить книжную палату и московскую редакцию всемирной литературы, и самому с семьей поселиться. Жизнь в полуподвальном этаже становилась все более мучительной. К тому же жители полуподвала находились, как многие в то время, под вечной угрозой уплотнения. Первая попытка относится к лету 1919 года. Тогда, 3 июля, отчаявшийся поэт написал письмо Каменеву, которое стоит процитировать. «Минувшую зиму провел я в валенках под шубой, сбившись с семьей в одну комнату, отопляемую самоварами и теснотой. Мечтал о лете как времени для работы. Оно настало, и, преодолевая всякие препятствия, полуголодную жизнь, двухнедельную испанку, отсутствие света, дальние расстояния, хлопоты с мобилизацией, я дважды получил освобождение как незаменимый работник и 5 раз белый билет по болезни, а 11 июля буду продлевать все это еще по разу. Словом, борясь со всеми затруднениями, я было принялся за работу, но теперь новая беда. Живу я с женой, пасынком 12 лет и прислугой, жена служит. Но горе в том, что эти 4 человека, включая меня, размещены в клетушках, из которых ни в одной не поставишь 2 кроватей. Но их 6, что на бумаге делает меня прямо-таки буржуем. Поэтому, несмотря на подвал, жилищный отдел хамовнического совдепа решил меня уплотнить, поселив ко мне других жильцов из этого же дома. Это значит, что пока тепло и можно пользоваться всей квартирой, я, нервничая и слушая за перегородкой идиотские обывательские разговоры о муке, дороговизне, кооперации и так далее, вновь буду лишен возможности работать. А с наступлением холода, когда едва ли не всем с новыми жильцами вместе придется перебираться в 2, а то и в 1 комнату, настанет для меня жизнь вовсе невыносимая. Даже служба моя требует домашней работы, то есть тишины, которой я не смогу добиться от чужих людей. Отнять у меня тишину в доме — то же, что лишить столяра верстака, рабочего выгнать с фабрики. Простите, что беспокою вас. Мне совестно это делать, зная, как вы заняты. Но я все же надеюсь, что, зная писательское житье не понаслышке, вы захотите что-нибудь сделать для меня и моей семьи, для избавления нас от этого бедствия». «Я не преувеличиваю. Ольга Давыдовна зимой не раз спрашивала, не нужно ли мне чего-нибудь. Я благодарил, говоря, что у меня все есть. Но вот теперь истинная беда. Я лишусь возможности работать. Это ужасно и морально, и материально». В этом письме интересно все. И те внешние обстоятельства, о которых в нем говорится, и тон, которым поэт обращается к московскому градоначальнику, в котором он видит или делает вид, что видит не только представителя рабочей власти, но, прежде всего, бывшего коллегу-литератора. Каменев в тот раз помог. Естественно, что и полгода спустя поэт обратился к нему же. На сей раз прием прошел неудачно. Председатель Моссовета Ходосевичу вежливо отказал. «Конечно, письмо в жилищный отдел я могу вам дать, но поверьте, вам от этого будет только хуже. Сейчас они просто для вас ничего не сделают, а если вы к ним придете с моим письмом, они будут делать вид, что стараются вас устроить. Вы получите кучу адресов и только замучаетесь, обходя свободные квартиры, но ни одной не возьмете, потому что пригодные для житья давно заняты, а пустуют такие, в которые вселиться немыслимо. Конечно, у них есть припрятанные квартиры, но ведь вы же и сами знаете, что это преступники, они торгуют квартирами, а за даром их вам никогда не укажут». Тогда же поэту пришлось вытерпеть долгий светский разговор с Ольгой Каменевой. Ходосевич со смешанным чувством вспоминал годы спустя об этой женщине, недоровитой и неумной, добродушной и лицемерной, привечающей писателей, рвущейся ими поруководить, задающей им шпионские вопросы друг про друга, обожающей побеседовать о культурном, но при этом нежной матери. Очерк «Белый коридор», только что процитированный, написан в 1937 году, примерно в то время, когда свершилась судьба всех – и самого Каменева, и его лично мало в чем виноватой жены, и совсем уж ни в чем не повинного сына. Думал ли об этом Ходосевич, предвидел ли участь товарища Раскольникова, да и знаменитого брата Ольги Давыдовны? Одно можно сказать достоверно. Он не мог видеть в большевиках, как мережковские, уэлсовских марсиан. Он хорошо знал их и видел. Перед ним не демоны, а люди. Не лучшие из людей, но достаточно понятные. Типичные доктринерствующие русские интеллигенты, местами тронутые декаденщиной, во многом похожие на тех же мережковских. Он знал личные слабости и пристрастия большевистских вождей, тонкости их взаимоотношений, зачастую восходившие к эмигрантским бытовым склокам. И уже став врагом Совдепии, он хотел, да не мог отделаться от этого человеческого отношения и понимания.
Вы слушаете «Радио Свобода», гость радиожурнала «Поверх барьеров» Валерий Шубинский, автор книги Владислав Ходосевич «Чающий и говорящий». Валерий, очень интересно отношение Ходосевича к футуризму. Здесь уже мы возвращаемся в начало 10-х годов. Он не разделял всеобщего восторга перед техническими новшествами, но некоторых футуристов отмечал. И тут вы даже полемизируете с ним в своей книге или упрекаете его за то, что он не критично отнесся к Игорю Северянину. Ну, в самом начале, когда первые сборники Северянина появились в печати.
Ну, я не полемизирую с Ходосевичем. Это смешно полемизировать тут, да, смешно упрекать. Я удивляюсь. Я действительно удивляюсь тому, что из всех поэтов авангардных, да, из всех представителей русского футуризма, Северянин в какой-то момент, правда, очень недолгий, это было года или два, вызвал у Ходосевича живой интерес, и Ходосевич писал о нем симпатии. Но он был тут абсолютно совершенно не одинок. Все русские символисты, как известно, в той или иной степени Северянина приветствовали. И даже понятно почему, потому что когда люди, которые в какой-то момент были новаторами, ждут появления следующей волны новаторов, они предполагают, что эти новаторы будут похожи на них в молодости. И Брюсов, например, он ждал, что придет какой-то новатор, который будет похожим на него, на Брюсова, перед первых сборников «Русские символисты». И Северянин показался им таким человеком. А в случае Ходосевича все, конечно, гораздо сложнее. Я думаю, что в Северянине его привлекла вот такая эмоциональная непосредственность. У него был как раз период, когда он любовался эмоциональной непосредственностью таких домашних поэтов XIX века, как графиня Растопчина. Вот что-то такое он, наверное, в Северянине увидел. Вот. Но впоследствии вот эта вот северянинская ироническая глупость, она, конечно, не вызывала у него никаких симпатий, наоборот, он всячески отстранялся от подобного рода явлений. Гораздо интереснее, чем его отношение к Северянину, например, его отношение к Сергею Нельдихину, поэту, его спор с Гумилевым, с Сергеем Нельдихиным. Это вот очень интересный историко-литературный сюжет. потому что Гумилев в какой-то момент приветствовал Нельдикина, называя его апостолом глупости. Для Ходосевича это было абсолютно неприемлемо, для него глупость, пусть даже ироническая глупость, пусть даже игра в глупость, это было несовместимо с поэзией.
Не поэтому ли он ненавидел Маяковского с самого начала?
Я думаю, что его ненависть к Маяковскому несколько иного рода. В Маяковском его раздражала не глупость, в Маяковском его раздражала грубость, его раздражала брутальность Маяковского. Я думаю, что его отношение к Маяковскому, оно в значительной степени было личным. То есть его суждения о Маяковском, они настолько резкие, настолько немотивированные, да, потому что вот его статья «Декольтированная лошадь», которую он перепечатал, практически ничего в ней не изменив после гибели Маяковского. Очень странный поступок. Вот если мы ее сравним, скажем, с книгой другого человека, тоже не принимавшего поэзию Маяковского, Георгия Шенгеля «Маяковский во весь рост», мы видим, что Шенгель, он очень подробно, тщательно разбирает стихи Маяковского. А Ходосевич их даже не разбирает. Он не в состоянии их читать. А при этом он со сдержанной похвалой пишет о Шершеневиче или Большакове, которые Маяковскому подражали. То есть я думаю, что он просто с крайней неприязнью относился к Маяковскому как к человеку. Они же очень много сталкивались в предреволюционные годы в Москве. Есть эпизод в «Охранной грамоте» Пастернака, где Маяковский и Шершеневич играют в «Орлянку». Я думаю, что тут было личное.
Вы пишете, Валерий, что Блок был единственным поэтом-современником, которым Ходосевич восхищался безоговорочно и неизменно.
Да, вот хотя он симпатии говорил о многих других поэтах, например, его высказывания о Цветаевой, они скорее позитивны. В какой-то момент они дружили, в какой-то момент они разошлись, но, в общем, Цветаеву как поэта Ходосевич всегда скорее ценил. Он очень сложно относился к Мандельштаму, он сложно, но уважительно. Он любил Ахматову. Вот. Но Блок, да, Блок был для него вне сравнения.
Вот интересно, что Ходосевич в начале века был на стороне символистов, представлял молодую литературу, которая билась со старой в московском литературно-художественном кружке, но в результате оказался пассеистом, оказался с Пушкиным, с Державиным, с Боротынским во времена Маяковского военного коммунизма, среди ничевоков и имажинизма. Вот интересна эта эволюция, конечно.
Сама по себе эта эволюция, она достаточно понятна, потому что и сами символисты после появления футуристов оказались в каком-то смысле архаистами. Тем более, что многие из них в десятые годы обратились к такому пушкинианству. Но архаизм Ходосевича был очень своеобразным все-таки. Он упрекал и Садовского, несмотря на их многолетнюю дружбу, и московских неоклассицистов, таких как Глоба, как Рубанович, как Лепскеров, с которыми у него тоже были хорошие отношения, он их упрекал за нетворческое отношение к культуре прошлого. И такого же рода упреки в 30-е годы раздавались по отношению ко многим молодым эмигрантским поэтам. Ходосевич, в сущности, был, он всегда был поэтом, всегда был модернистом, да, он всегда был поэтом, взрывавшим традицию изнутри. Но он это делал не в том направлении, которое ожидалось. Ведь история литературы – это всегда много направлений движения. А читатель ждет открытий, ждет революции в одном определенном конкретном направлении. И все то, что не соответствует этим ожиданиям, все это воспринимается как архаизм. И так произошло с Ходосевичем во многом. Я думаю, что и Тынянов, который упрекал Ходосевича в отходе на пласт стихотворной культуры в своей статье «В промежутке», он внутренне, в глубине души понимал, что может произойти или происходит что-то подобное.
Давайте вернемся вот к тому вопросу, который вы поставили в самом начале нашего разговора. Почему российская или советская тогда еще интеллигенция так поздно для себя открыла, так поздно канонизировала Ходосевича?
Да, это действительно интересный вопрос. Мне кажется, что здесь наложились несколько факторов друг на друга. То есть факторы и объективные, и субъективные. Если говорить о факторах субъективных, то надо же понимать, что вот этот канон советской интеллигенции в начале 60-х, конце 50-х годов, он же складывался не стихийно. Существовало несколько человек, их было очень мало, которые пользовались авторитетом среди молодой советской интеллигенции того времени, которые объясняли, что к чему в этом мире Серебряного века. Одним из них был, например, Илья Григорьевич Эренбург. В его знаменитых мемуарах «Люди, годы, жизнь» большая глава посвящена Цветаевой, большая глава посвящена Мандельштаму. Ходосевич упоминается один раз, причем даже без имени, просто поэт Ходосевич. И понятно почему, потому что с Цветаевой, с Мандельштамом Эренбург дружил, с Ходосевичем у него были очень плохие отношения, враждебные отношения. История этой вражды, я ее как-то в книге своей немного описываю. Вот, ну, в общем, это случайность на самом деле. Ахматова, которая, в общем, к Ходосевичу относилась хорошо, в общем, все ее высказывания Ходосевича хвалебны, но ей Ходосевич в той картине литературы Серебряного века, которую она создавала, был, в общем, не очень нужен по многим причинам. И она специально о нем ничего не говорила молодым поэтам, которые приезжали к ней в Комаровскую будку. Это факторы такие внешние, случайные. Ну и, конечно, тот факт, что Ходосевич был эмигрантским автором, а с эмигрантскими авторами все было очень сложно. Если поэт был репрессирован, то вот свидетельство о реабилитации, его можно печатать, его можно издавать. А с эмигрантскими авторами было непонятно. Некоторые из них разрешены, Бунин разрешен, да, некоторые запрещены. И каким образом, в какой момент наступает граница, в какой момент можно этого автора печатать, какие факторы позволяют его печатать, а других не позволяют. Это все было очень сложно. Но были факторы и объективные. Объективный фактор заключается в том, что широкий читатель, он любит отождествлять себя с лирическим героем. И ему, конечно, хочется видеть себя сильным, красивым, ярким, а не желто-серым, полуседым. И особенно, если говорить о такой эпохе, как 60-е годы, эпохе культурного возрождения, общественного подъема и так далее. Поэтому закономерно, что Ходосевича услышали в глухие годы, в 80-е годы.
Валерий, есть ли у вас любимое стихотворение Ходосевича? Я раньше больше всего любил «Звезды», но вот сейчас вспоминаю постоянно «Не жить, не пить почти не стоит». Вот
«Звезды» я тоже очень люблю. Очень люблю стихотворение «Слепой». «Палкой щупая дорогу, наугад идет слепой, осторожно ставит ногу и бормочет сам с собой». А на бельмах у слепого целый мир отображен. Сад, лужок, забор, корова, пятна неба голубого. Все, чего не видит он.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» был Валерий Шубинский, автор книги Владислав Ходосевич «Чающий и говорящий». Книгу выпустило петербургское издательство «Вита Нова» к 125-летию со дня рождения поэта. Программу подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.